Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе заглядываем в прошлое, в события столетней давности. Все помнят из школьной программы. Такую аббревиатуру называется НЭП. Новая экономическая политика.
Новая экономическая политика, да. Прежде чем мы перейдем к обсуждению новой экономической политики, Советской России 1921-1926 годов, нужно вспомнить, а что же ей предшествовало. Понятно революция, понятно, что гражданская война и военный коммунизм. Но я бы хотел еще раз напомнить, а с чего же все началось? А началось-то все с потери нравственности и именно императором Николаем II, а также социального разложения его ближайшего окружения. Повторяю, его ближайшего окружения. Затем мы потеряли тариф, Россия вынуждена была отказаться от действующих до 1904 года таможенных пошлин. И уже потом наступило нравственное разложение всего общества.
Ну, то есть мы помним, конец 19 века, Россия вводит толковый таможенный тариф, разработанный Дмитрием Менделеевым. Это государственный протекционизм в чистом виде. Российская экономика резко рвет вверх, промышленность развивается семимильными шагами, а затем Николай II в угоду большой европейской политике и под давлением своих советников, интерес которых вполне понятно, отказывается от протекционизма. В результате к началу Первой мировой войны промышленность наша уже на грани, а война, а потом революция вгоняет экономику в тотальный развал.
Что, даже затрудняюсь сказать, в угоду чего делал Николай II, потому что это коротко можно охарактеризовать одним словом, это просто была глупость. Можно, конечно, идти по пути Ленина или советских экономистов, например, член-корреспондента Перламутрова, говоря, что в марте 1921 года Советская Россия начала реформировать экономику, разоренную 6 годами Первой мировой и гражданских войн. Промышленное производство за эти годы упало в 6 раз, сельскохозяйственное на 1/3, грузооборот железных дорог в 5, обесценивание денег составило 20 миллионов раз.
То есть это как сейчас в Венесуэле, допустим, инфляция 20 миллионов процентов, да?
Наша современная история тоже помнит очень известные падения 1991 года экономики и 2008 года, и 2014 года. Конечно, не 20 миллионов раз. Но в целом падения были значительные.
Ну, понятно. В общем, это когда ценники в магазинах переписываются утром, днем, вечером. Это когда деньги обесцениваются до такой степени, что пачки рублевых купюр, в общем, на вес продаются.
Именно так. Что для меня, так это тот самый случай, как из анекдота с армянским комсомолом. Что он сам трудности воздвигает, а затем их успешно преодолевает. А кто устроил революцию 17-го года? Товарищ Ленин с соплеменниками. И он же, как мы понимаем, и преодолевал ее последствия. Только не преодолел в итоге ни он, ни товарищ Сталин, ни далее по списку. Но главное и самое обидное, что и сегодня продолжается все то же самое.
Сергей Викторович, простите, строго говоря, революцию 17-го года устроили те люди, которых мы сейчас называем министры-капиталисты, Великокняжеская фронда, в ответ на полную беспомощность царя и его ближайшего окружения. А большевики в октябре 17-го, они просто взяли власть.
Воспользовались.
Да.
Что пишет нам Петр Струве о революции 1917 года? Для меня идеализация революции, совершившейся в 1917 и последующих годах, есть в одно и то же время религиозно-моральная ложь и исторически-фактическая неправда, самообман и обман. Далее. С абсолютно религиозной точки зрения революцию можно принять только в одном смысле, признав ее за кару Божию.
То есть заслужили?
В принципе, я думаю, да. Я почему так подробно говорю о предыстории новой экономической политики? Да потому, что она подробно отображает наши судорожные действия в современной экономике. Под названием импортозамещение, цифровая экономика или что угодно, но только не то, что даст реальный толчок к развитию промышленности России, росту народонаселения и политике социальной справедливости.
А это была предыстория. Давайте теперь про НЭП.
Фарватер.
кавычках, содержательной теперь в части НЭПа. Цель была очевидной и бесспорной – быстро оживить, восстановить, повести в рост производительные силы страны. Только вот какими мерами, задается вопросом член-корреспондент Академии наук Перламутров. Иностранной помощи, понятное дело, быть не могло. Но Петр Струвый считает иначе, он пишет. Обездолив, истребив, изгнав свою национальную буржуазию, коммунистическая власть призывает из-за границы буржуазных варягов. Допустить на здоровых началах хозяйственной работе в стране национальную буржуазию, но она со своим экономическим банкротством вынуждена искать помощи у буржуазии иностранной. Это политика двойной измены, циническая измена национальному началу и национальному достоинству и столь же циническая измена социалистическому идеалу. Далее. За исходный пункт, писал Ленин, следует взять продовольствие. Замена продразверстки продналогом. Кстати говоря, многие связывают это предложение с именем Николая Кондратьева, ученика Владимира Ивановича Туган-Барановского и предсказателя кризиса в Соединенных Штатах Америки. Так вот, что по мне, так это и не важно, поскольку ни Ленин, ни Струва, ни Туган-Барановский, ни Кондратьев, к сожалению, не затрагивают главный вопрос промышленного развития, а именно покровительственные таможенные пошлины и толковый тариф. Их как не стало в 1904 году, так до сегодняшнего дня и нет. Смотрите. Совокупная пошлина сегодня на ввоз примерно 14,5%, а должна быть около 35%. На алкоголь 12,5% на вино, а на виски, например, 1,5 евро на литр, а должна быть 50% и выше. От акцизов собираем примерно 600 миллиардов рублей, а должны собирать 12 и более триллионов. Сколько собираем от тарифа, непонятно, а должны собирать около 39% бюджета. У нас в целом гипертрофированное понимание свободной торговли. Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что в условиях НЭП были разрешены частная торговля, так называемый в кавычках «вольный рынок», мелкое частное производство с использованием наемного труда. Выходили декреты о свободной продаже продуктов государственных предприятий, и все это не имело никакого отношения к протекционизму или свободной торговле. И большевики, и не большевики, и гайдаровцы революционного периода, и гайдаровцы современные так и не освоили толковый тариф Менделеева. Для них свободная торговля – это право свободно продавать товары на рынках и в супермаркетах. Поэтому им приходилось постоянно накачивать экономику деньгами. Как следствие, промышленность получала излишний кредит, обращение кредита нарушалось, покупательная способность червонца снижалась. Как пишет Перламутров, кризис сбыта был преодолен путем ограничения кредитования промышленности, снижения цен, расширения кредитования хлебозаготовок. Важно понять, что всю эту, так сказать, экономику отличало ручное управление. Рубль пытались стабилизировать вручную, собственно, как и сегодня. А курс рубля, как вы помните, определяется соотношением вывоза к ввозу и величинами их добавленной стоимости. Вот почему, не понимая этого, в период НЭПа, а точнее в 1923 году, вперед выдвигается Госплан. А откуда и как они в Госплане могли знать, какие товары нужны и в каком объеме? Результат известен. Дефицит одних товаров и перепроизводство других товаров, монополизация и высокие цены при низком качестве. Большевики считали, что индустриализация должна была осуществляться прежде всего за счет внутренних накоплений этой отрасли. Какой там таможенный тариф помощи? Его просто нет. Еще раз. Любое число, умноженное на ноль, будет ноль. Кто в итоге заплатил за индустриализацию, проводимую необразованными начальниками? Русский народ. Кто сегодня платит за невежество это и непонимание? Простые люди с маленькими зарплатами и мизерными пенсиями. А по существу мы проедаем наше национальное достояние, богатство, именно нефть и газ. А должны использовать их в собственной промышленности для создания добавленной стоимости. Мы должны были получать средства для индустриализации от тарифа таможенных пошлин. И тогда, и сейчас. Но ВОЗ... И ныне там. ВОЗ и ныне там.
Сергей Викторович, в этом месте мы поставим многоточие. Прямо сейчас немножко прервемся, буквально на пару минут. Вернемся в эту студию после короткой рекламной паузы.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. И мы заглядываем в прошлое, в события 100-летней давности, в частности, в новую экономическую политику, которую, ну, как считается, Ленин ввел для того, чтобы поднять разрушенную многолетней войной, революциями экономику страны. А в предыдущей части программы мы остановились на мысли о том, что тогда в условиях новой экономической политики, что сейчас, люди, от которых зависит принятие решений, не понимают, все еще не понимают, что делать с экономикой.
Так и есть. И главное, что в подтверждение сказанного в первой части нашей передачи приведу три примера из современной жизни. Один из них связан с высокой ценой на новый автомобиль «Аурос» или отказом иных банкиров покупать это авто как дорогое.
Но это идет речь об автомобиле, придуманном специально для президента. То есть такое импортозамещение на марше. Вместо того, чтобы ездить на «Майбахах», ездить на сверхдорогих машинах западного производства, перевозить первых лиц государства на сверхдорогих машинах западного производства, мы придумаем свою машину.
Да, мы придумали свою машину, и вы правильно сказали, что это импортозамещение, а должен был бы быть тариф, который стимулирует и способствует развитию отечественных автомобилей, включая «Аурус» и автомобили высокого уровня. Поэтому те банкиры, которые отказываются покупать эти автомобили, они правы, потому что автомобиль предъявлен за 18 миллионов, которому красная цена 7 миллионов, ну 9 потолок, то есть он в 2 раза дороже. Во-первых, надо понять, тут пока нет в этом автомобиле полноценного промышленного производства. И что очень важно, промышленного обслуживания. Во-вторых, нет пошлин на иностранные автомобили или налога на роскошь, например, 50 или 75%. Мы уже говорили с вами, есть, например, выдающиеся джипы, Rolls-Royce или автомобили. Пошлина, если мы не можем, должен быть налог, если мы не можем поставить пошлину. Должен быть налог, например, 100%, стоит 25 миллионов, в России он должен стоить 50, а 25 миллионов должно поступать в казну, и эти средства должны быть использованы для развития собственного автомобилестроения и вот того самого «Ауроса», который сегодня у нас буксует. Не буксует с точки зрения его, по факту он есть, но промышленного производства этого автомобиля нет.
А собирает его вообще за границей, кстати?
Вполне вероятно. Хотел бы обратить внимание на следующее. Выполним необходимые покровительственные условия, цена снизится, качество вырастет. Начнем конкурировать не только в России, но и за рубежом.
Погодите, в Калининградской области есть завод BMW, который производит в том числе люксовые модели BMW специально для того, чтобы возить чиновников.
Так.
Вот. Это совместное предприятие BMW и российской компании «АвтоТор».
Да, вполне вероятно, только я не видел ни одного завода по производству двигателей для этих автомобилей.
Да, это отверточная сборка.
Я не видел ни одного завода по производству трансмиссии для этих автомобилей, софта программного обеспечения и многого-многого другого. Вы правильно говорите.
То есть это такая немножко декорация, да?
Конечно, это имитация. Это имитация промышленности. Это условно-промышленное производство. Вот почему я говорю, что импортозамещение – это не есть протекционизм, это есть имитация, а реальное замещение, реальная конкуренция, она основывается на косвенных налогах, и как следствие это дает результат. Пока, к сожалению, мы наблюдаем за тем, зачем мы наблюдаем. Мы все ввозим. Мало того, Америка увеличивает пошлины на иностранные автомобили иностранного производства, в том числе из Германии, а мы снижаем это пошлины по решению ВТО и исполняем их. Ну, неизвестно кому, неизвестно когда, неизвестно зачем.
Хорошо, с автомобилями более-менее понятно. Давайте теперь второй пример.
Да, второй пример с самолетом Superjet 100. Один из нынешних вице-премьеров говорит, что они они думали, что французы, а на деле наши прямые конкуренты, которые делает Airbus, выполнят все договорные условия и сделают локализацию производства двигателей в России к этому самолету. У меня один вопрос. Если предположить, что они думали, ключевое слово «думали», то сложно поверить, что основной конкурент нашего самолета будет способствовать локализации производства двигателей у нас в стране. Или тогда получается, что они не думали. А вот мы сейчас собираемся делать МС-21 серийно. Мы тоже так думаем или по-другому?
А там вообще смешная история получилась. Тормозится процесс серийной сборки, постановки в серийное производство этого самолета из-за того, что крылья его композитные, высокотехнологичные, со страшной силой, настолько высокотехнологичные, что материал для производства крыльев этого самолета в России не производят.
А его производят в Соединенных Штатах.
Да, его приходилось заказывать за границей. Да. Потом у нас наступили санкции импортозамещения, и предприятие, которое производило вот этот самый композит авиационный, оно просто отказалось поставлять этот материал в нашу страну. В результате, слава богу, пришлось налаживать производство здесь.
Вот как все интересно. Поэтому я всем нашим чиновникам предлагаю читать. Читать предлагаю Менделеева. Может, нынешним министрам про протекционизм прочитать что-нибудь у Менделеева. Это хорошо, что еще крылатые ракеты «Калибры» в кооперации с французами или американцами не делают. А то тоже бы запчастей не хватило.
Ну, что там далеко ходить? Спутники системы «ГЛОНАСС» у нас построены на иностранных комплектующих, потому что наша высокотехнологичная промышленность, в том числе оборонная, разучилась делать микросхемы нужного качества.
Так если нет оснований для каких-либо действий под названием покровительство промышленности страны, если вместо этого нам предлагают искусственный интеллект и импортозамещение, который к делу никакого отношения не имеет. Нам нужно развивать, не импорт замещать, а нужно развивать собственную промышленность. И известны азы, как это делается. Обратите внимание на последнее выступление в Организации Объединенных Наций Трампа, в котором он предлагает и говорит о реформе Всемирной торговой организации и действиях Китая, которые он подробно обсуждает и формулирует все исключительно верно.
Так, третий пример.
Третий пример – Роснано и корректирующая оптика. А точнее, пример из производства авторефкератометров, щелевых ламп, фарроптеров и прочего.
Погодите, это что за зоопарк?
Это не зоопарк, это как раз касается нас с вами, как очкариков. А Дмитрий, поскольку мы носим очки, и для того, чтобы мы могли правильно произвести процедуру диагностики, а в последующем коррекции зрения, нужно соответствующее оборудование, вот то, которое вы назвали зоопарком.
Угу.
Включая в себя вот те приборы сложные и недешевые, но очень нужные.
Авторефкератометр,
да. Это будет измерять у вас параметры вашего зрения прибор.
Окей.
И фарроптер в том числе, и щелевые лампы. Все это нужно для диагностики, коррекции зрения и определения величины рефракции, адидации и так далее.
Хорошо, принимаем.
Смотрите, государство продало нефть и газ, часть средств передало Роснано, затем через компанию «Технопарк» инвестировали средства на производство авкератометров и того, чего вы назвали зоопарком. По существу, чисто большевистская антирыночная схема. Итог. Цена на приборы завышена в разы, функциональное назначение не оправдано, функции, заложенные в прибор, не востребованы, цена безумная. А как должно бы быть? Вот как должно бы быть? Мы должны были бы назначить пошлины на ввозимые товары, авторефкератометры. Основную массу покупают их из Японии сегодня и Южной Кореи. И Южная Корея, узнав об этих пошлинах и повышении стоимости этих товаров на 35% при ввозе за счет пошлин, тут же бы пришли и поставили производство всех этих приборов на территории Российской Федерации. И Южная Корея, и Япония, и многие-многие другие. Это бы привело к существенному снижению цены, и исходная цена стала бы ниже, чем та, которая есть сегодня на рынке. А не к манипуляциям с газом, с нефтью, которые почему-то через Роснано, почему-то через Технопарк поступают для инвестиций отдельного какого-то маленького предприятия. Итог – монополизация и цена, которая неконкурентоспособна.
Фарватер.
В заключение хочу обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что глупость оптимизировать невозможно. Когда ты следуешь парадигме абсурда, это и порождает неверное решение. А затем коррупцию как системное явление. С чем у нас все хорошо в государстве? Это было и тогда, в период новой экономической политики большевистской. Это продолжается и сегодня. И никакая регуляторная гильотина тут не поможет. Тут, понимаете, совесть нужна. Совесть. Вот что.
С чистой совестью ставим дискуссию на паузу. Сергей Кобин, доктор технических наук, Дмитрий Делинский, ваш покорный слуга. Прощаемся на этом. До новых встреч и хорошего дня.
Всего вам доброго. До свидания.